Глава 10. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Включить компьютер и открыть файл von Dorn.tif было делом одной минуты. Вот оно, соединенное из двух половинок и сосканированное завещание капитана Корнелиуса фон Дорна. Если послание сыну Никите, конечно, было завещанием. Почерк у капитана даже и по понятиям 17-го столетия был неважный. Николас прищурился и очень медленно по складам стал читать. «Память сия для сынка Микиты, егда в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет, а ежели умом не дойдешь, как того изыскати, на то воля Божья, паки соблазн дьяволский не завладел».
«Что-что?» — перебил Алтын. «Слушай, я не въезжаю, ты можешь это перевести на нормальный русский язык? Егда, паки, хренотень какая-то».
«Сейчас», — сказал Фондорин. «Сначала почерк расшифрую». Он вошел в программу Scribemaster, попутно объясняя, что это программный продукт нового поколения, разработанный специально для исследователей древних рукописных текстов. В базе данных замечательной программы содержится до 3000 вариантов написания латинских, греческих, еврейских и кириллических букв, которые Scribemaster умеет считывать и преобразовывать в любой из современных шрифтов. В длинном списке стилей Николас выбрал строку «Скоропись 17th Cent». В графе Transform 2 поставил шрифт ижица, неудобный для чтения, но единственно пригодный, потому что в нем имелись буквы, неупотребляемые в современной русской орфографии. Надстрочные знаки, конечно, пропадут, но это не страшно, прочесть все равно будет можно. Алтын с любопытством наблюдала за манипуляциями магистра, дыша ему в самое ухо и время от времени даже щекоча висок своими стриженными волосами. От девушки пахло утром, сном и свежестью. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться от главного. «Ну, поехали!» Он перекрестился и нажал на Enter. «Ты что, из богомольцев?» — спросил Алтын. «Нет, я, собственно, агностик, но хуже не будет». Рукописный текст на экране исчез, появилась картинка, старинные часы, стрелка которых медленно отчитывала секунды. На исходе второй минуты изображение дрогнуло, и вместо невразумительных каракулей возник обычный печатный текст. Николас и Алтын непроизвольно подались вперед, не замечая, что прижимаются друг к другу щеками, и впились глазами в дисплей. «Память сия для сынка Микиты, егда в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет, а ежели умом не дойдешь, как ток изыскати, на то воля бжья, паки соблазн дьяволский не завладел, а как изыщешь и Христа ради, бери токма либерею, что понизу волтын талабас, а замалея подрогожий не имай души спасения ради, а от скородома от каменных врат иди 230 саж по черной слободе, яко от скалы део предка нашек княжему двору, и в тех, где местах увидишь дом древяно-клецкий, что с оконницы в числе черею предка иншего гуга сильного, а ежели храмина от пожару сгорит, и того не пужайся, паки подклеть у храмины знатно. А как в подклеть сойдешь и на север иди, да на восток иди в угол, а в углу плита каменная, да узкая, и ты ту плиту сверни, от под плитой чп железная, да кольцо кованное, и ты его наддай, а сойдешь оттуда в тайник, где пол земляной, а перед тем, как сойдешь, помолися Господу нашему Иису Христу, а костей мертвых не пужайся». Да любопытство свок не пытай Христа Господа ради, и ни почему замалея ток не имай, не гневи моей отцовой воли, дабы ни собе, ни роду человеческому худо не сотворите. Отринь ту книгу и так найдешь Иванову либерею. Христос тебя благослови, писан на кромешниках лета 190-го майя в третий дн, Корней фон Дорн руку приложил.
«Все равно белиберда какая-то», — недовольно воскликнула журналистка. «Ни хрена не понятно».
Но магистр лишь невежливо отмахнулся, скользя взглядом по строчкам. Прочитал недоуменно, затряс головой. Прочел еще раз.
«Либерея?»
«Иванова Либерея?» — пробормотал он. «Неужто та самая? Чушь, бред!»
Алтын смотрела на него в упор.
«А? Либерия? Это которая в Африке, что ли?»
Фондорин хмуро вглядывался в экран, шевеля губами.
Тогда журналистка яростно ударила его острым кулачком в бок. От неожиданности Николас ойкнул. «Переводи, гад! Я сейчас сдохну от нетерпения!»
И он перевел, сопровождая чтение необходимыми комментариями. «Писано для сына моего Микиты, когда в разум войдет, а меня уже не будет, если не приведет Господь вернуться в Москву. А если не поймешь или не сумеешь найти искомого, так на то воля Божья, чтоб соблазна дьявольского избежать. А если и найдешь, то ради Христа бери только ту Либерею, что внизу, в Алтын-Талабасе. Замалея же прикрытого рогожей, трогать не смей ради спасения души. Что за замалей, такой понятия не имею. От Скородома, забыл, что это такое, кажется, название земляного вала, от каменных ворот иди 230 сажений. Сажень это 7 футов. Стало быть, речь идет о расстоянии примерно в 500 метров. По Черной Слободе в ту сторону, как от скалы Тео, предка нашего, княжьему двору.
Хм, любопытно, скала Тео — это, скорее всего, Теофельс, родовой замок фон Дорнов. Какой там может быть княжий двор? Ах, да, это он. О Фюрстенхофе. Фюрстенхоф — соседний городок, где когда-то находилась мыза князей Гонгалоэ. Какое же это направление? Дай бог памяти, я же там в позапрошлом году все окрестности облазил.
Да, точно, Фюрстенхоф от Теофельса на юго-востоке. Как, однако, Корнелиус осторожничает. Ладно, читаем дальше. «Княжьему двору, и там увидишь деревянный дом в столько окон, сколько было дочерей у предка нашего Гуга Сильного».
Гуга Штарк, то есть Сильный, жил в 15 веке. Я прочитал в родовой хронике швабских фон Дорнов, что у него было 13 дочерей и всего один сын. Стало быть, окон 13. Странное число для московской постройки 17 века. «А если дом от пожара сгорит, то не страшно, ибо там подклет, то есть первый этаж или фундамент, крепок. Как войдешь в этот подклет, иди в северо-восточный угол, там каменная узкая плита. Ты эту плиту подними, и под ней железная цепь и кованное кольцо. Ты его потяни и попадешь в тайник с земляным полом. Перед тем, как спуститься туда, помолись Господу нашему Иисусу Христу. Костей мертвых не пугайся, а любопытству Христа ради не поддавайся ни за что. Замалея того не трогай».
Снова этот непонятный замалей. «Не нарушай моей отцовской воли. Не то себе и всему роду человеческому хуже сделаешь. Отодвинь книгу и...»
Тут пропуск, но сканер не виноват, на моей половине письма дефект, бумага прохудилась, совсем маленькая дырка на одно короткое слово. В остальном сохранность документа отменная. Судя по контексту, что-нибудь незначимое, благочестивое. Предположим, с Богом. Но что ж там такого ужасного в замалее этом прикрытом рогожей? Зачем так уж сына стращать? Должно быть какое-нибудь суеверие. Так, и вот самое главное, концовка. «Так найдешь Иванову Либерею. Благослови тебя, Христос», писано в кромешниках 3 мая 190 года. Корней фон Дорн руку приложил. Подперев рукой щеку, Николас принялся рассуждать вслух. Это не духовное, а скорее некое топографическое указание, которое Корнелиус в 1682 году написал для своего сына, должно быть, в ту пору еще совсем малолетнего. На чем основано мое предположение о малолетстве Никиты? Письмо написано не по-немецки, а по-русски. Значит, семьей капитан обзавелся только в России. А прибыл он сюда лишь в 1675 году, всего за 7 лет до указанной даты. Магистр вскочил из-за стола, попытался расхаживать по кухоньке, но через 2 шага уперся в стену, потоптался рассеянно, жестикулируя, и сел обратно. Безумно интересный документ. Возникает множество вопросов. Он пишет: «Егда меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет». Это явное подтверждение версии о том, что Корнелиус действительно сопровождал Матвеева в ссылку и вернулся в Москву только вместе с опальным боярином. Уже не гипотеза, факт. Да на одном этом можно выстроить монографию.
Алтын бесцеремонно пресекла научные восторги историка.
«К черту твою монографию и твоего Матвеева! Объясни лучше, почему твой
прапрадедушка или кто он там тебе пишет загадками? Скала Тео, этот многодетный отец-герой и прочее?»
Николас пожал плечами. Очевидно, автор письма не хотел, чтобы смысл был понятен постороннему. Вероятно, он рассказывал своему маленькому сыну предания о роде фон Дорнов и о родовом замке, и о предках. Поэтому Никита должен был понять смысл иносказаний. Странно, что русский летописец нашего рода Исааки Фандорин этих легенд не пересказывает. Я узнал их только, когда изучал историю швабских фон Дорнов. Очевидно, когда Корнелиус умер, Никита был еще слишком мал, не запомнил рассказов отца и не сумел передать их потомству. «По-моему, все ясно», — заявила журналистка. «В письме твоего предка Корнея дается наводка на зарытый клад, и главный лом здесь вот в чем. Кто-то из наших крутых современников всерьез верит, что этот клад можно найти и сейчас, через 300 лет. Из-за этого тебя и выманили в Россию, из-за этого отобрали недостающую половину письма, и пришить хотели тоже из-за этого».
«Предположим», — не стал спорить Николас, которого научное открытие настроило на рассудительно-академический лад. «Но зачем тогда было возвращать мне похищенное?»
«А хрен их знает!» — Алтын почесала переносицу. «Что-то у них не склеилось. Или, скорее всего, клад ищет не одна банда, а две. При этом одна хочет тебя замочить, другая же почему-то оберегает. Тайна двух океанов. И самая главная загадка — что это за клад такой?»
Фандорин покровительственно улыбнулся. «Ну, это как раз совершенно очевидно». Самоуверенная девица посмотрела на него с таким почтением впервые, что магистр поневоле приосанился. Налил из чайника воды, не спеша отпил, хотя жажда его совсем не мучила, просто хотелось потянуть прекрасное мгновение. Тот игнорамус или те игнорамусы, кто заварил эту кашу, считают, что в письме Корнелиуса идет речь о легендарной Либерее, библиотеке Иоанна IV. Слышала о такой?
О библиотеке Ивана Грозного? Да, слыхала. В газетах пару лет назад кипиш был. Мол, того и гляди, отыщут. И тогда в России потекут молочные реки вдоль кисельных берегов, потому что в той библиотеке раритетов на миллиарды баксов. Какие-то там древние книги и манускрипты, которые стебанутый кровосос Ваня зачем-то куда-то заныкал. Она что, действительно существовала, эта библиотека?
Фандорин состроил скептическую гримасу и заговорил тоном заправского лектора. «Я никогда специально не занимался этой темой, но основные факты помню. После того, как турки в 1453 году захватили Константинополь, бесценная библиотека византийских базилевсов, унаследованная ими еще от римских кесарей и за 1000 лет изрядно приумноженная, досталась брату последнего императора, морейскому деспоту Фоме. Он вывез библиотеку в Италию, а оттуда Либерея в составе приданного его дочери Софьи, вышедшей замуж за Иоанна III, попала в Москву. Кстати говоря, Либерея — это не имя собственное, а просто собрание книг. Что с этими сокровищами произошло дальше, никто толком не знает. Дело в том, что московские государи той эпохи книг особенно не читали. Считается, что ящики с книгами были засунуты неразобранными в один из кремлевских подвалов и пролежали там много лет. При Василии Иоанновиче из Афона выписали книжника Максима Грека, чтобы он разбирал и переводил для государя какие-то древние книги, вероятно, те самые. Потом уже при Иоанне Грозном кто-то из пленных ливонцев якобы видел Либерею и даже составил ее описание. Это, пожалуй, последнее, более или менее достоверное упоминание о царской библиотеке. А потом она бесследно исчезла. Большинство ученых считают, что библиотека была либо раздарена по частям, либо, что вероятнее всего, сгорела во время одного из многочисленных кремлевских пожаров. Но есть и энтузиасты, которые верят, что Либерея до сих пор хранится где-нибудь в забытом подземелье Кремля, Александровской слободы или одного из почитавшихся Иоанном монастырей. За последние 100 лет несколько раз затевали раскопки в Кремле, даже и при Сталине. Но, разумеется, ничего не отыскали. Ну а уж Корнелиус фон Дорн и подавно к Иоанну Грозному отношения иметь не мог. Он ведь жил на целый век позже. Нет, в письме речь идет о какой-то другой Ивановой Либерее. Эти твои кладоискатели — невежи и дилетанты, они пали жертвой заблуждения.
За лекцию спасибо, — ответила на это Алтын. Похоже, что Фенька про библиотеку и правда туфтовая, а вот к невежим и дилетантам на твоем месте я отнеслась бы посерьезней. Как бы ты сам не пал жертвой их заблуждения. Мы ведь с тобой не знаем, до какой степени у них на этой Либерее поехала крыша. Похоже, совсем соскочила, состропил. Допустим, один из них большой сосо. Но есть и кто-то другой, с которым сосо бодается.
и на которого трудился покойный КСПшник.
Она включила чайник, наполнив его нефильтрованной водой прямо из-под крана. Николас поежился, но промолчал и упорхнула в комнату.
«Не ходи сюда, я переодеваюсь!» — крикнула она через открытую дверь. «Значит так, сейчас выпьем чаю, жрать все равно нечего. И я мылю в редакцию, попробую выяснить, что за фрукт этот твой КСПшник. Точнее, уже сухофрукт, потому что после встречи с абреками Большого Сосо он вряд ли остался в лоне живой природы. А ты, историк, сиди тихо, шевели мозгами. Может, еще что-нибудь из письма выудишь. В холодильнике полный дзен, придется потерпеть. Считай, что ты в стране третьего мира, где свирепствует голод. Я на обратном пути заскочу в магазин, что-нибудь прикуплю. Смотри на улицу не ногой и к окнам не подходи».